Бронислав Брониславович, продолжаем с вами говорить о Китае. Давайте остановимся вот на этом вашем посещении Благовещенска, когда вы поняли, что у Китая... Повторите, пожалуйста, у Китая...
Уже получилось то, что у нас уже не получилось.
Да, да. Вот вопрос, ну а почему так? Вы не могли не задавать себе этот вопрос? Почему так?
Ну да, конечно. Я не просто не задал себе вопрос, я его задал, я его поставил со всей, как сказать, энергичностью, с тем, что я стал ездить в Китай только с этим вопросом, глядеть на них, следовать, пытаться докопаться до ответа. Почему же у них получилось то, что у нас уже не получилось? И в конце концов, конечно, я нашел ответы на эти вопросы, потому что, еще раз повторяю, они запустили системные реформы. Человек, который запустил эти реформы, Дэн Сяопин, был к этому готов. У него была продумана тема, в которой он в первую очередь обратился к китайскому сознанию, убрав несколько блоков. Я, видите, я стою на точке зрения, что сознание современного человека в сообществах периодически возникают такие психиатрические явления, такие процессы шизофренического характера, когда начинаются противоречия, без шуток абсолютно, поверьте, масса вещей случается у людей бредового типа, бредового характера, есть ошибки у стран, у народов и так далее. Да? И это связано с тем, что общество начинает болеть реально. И у китайцев вот эта вот социалистическая доктрина, она же на планете хорошая, ну, как вы вспомните, говорили, нет, ну, коммунисты же хорошего хотели, ну, вот люди, не получилось, с людьми вот что-то подкачали, понимаете, там, и вот народ не тот. И китайцы, значит, сумели, Дэн Сяопин, социализм что говорил? Рынка нет, нельзя, никакого рынка быть не может. Там нажива была словом ругательным, там прибыль и так далее, там деньги. Потому все наследники вот этой эпохи к деньгам так относятся скованно, потому что все время же говорилось о том, что деньги – это плохо, это зло, мир чистогана, мир наживы, мир капитализма. А китайцы, значит, что сделал Дэн Сяопин? Дэн Сяопин сказал абсолютно гениальную фразу, ну, значит, объявил о запуске реформ. И вот эти вот три фразы, я третью еще не сказал. Первая, значит, социализм с китайской спецификой. Понимаете? А изначально же ведь социализм не должен иметь национальной специфики. У социализма и у коммунизма основной слоган – это интернационализм. Все национальности равны. Ну и там после этого, значит, начинаются всякие национальные унижения друг друга, которые скрываются всяко, да, вот это вот люди, как всегда, подшучивают друг на другом, не любят друг друга, и по национальному признаку тоже, так у людей всегда было, так развивалось человечество. Но он сказал социализм с китайской спецификой, а так как никто не знает, в чем конкретно китайская специфика, это позволило людям свободно думать. Потому что тема такая, здесь какая грань? Ты, если позволяешь свободно людям думать, ты должен, конечно, управлять этим процессом, потому что, ну, мало ли что себе надумает народ. Он же периодически что-нибудь надумает, какой-нибудь правителя свергнуть, там, выйти на какие-то там вот эти вот просторы, начать забирать оружие, грабить склады. Это тоже в истории случается неоднократно. Да? Значит, ну, вот так вот освободив сознание. Вторая освобождение сознания, значит, фраза была «одно государство, два уклада». Одно государство, два уклада. Он тем самым снял вот эту тему капитализм, социализм в принципе. То есть обозначив, что социализм с китайской спецификой – это одно государство, два уклада. И третья тема – кайфан, открытость миру. Они открылись миру, и это были три основных вот этих тренда, которые Дэн Сяопин запустил в сознании людей, а дальше уже начали какие-то там пропагандистские и просветительские дела, потому что в Китае, нужно сказать, это же аграрная страна, и там какое-то количество лет тому назад, совсем недавно, впервые городское население превысило сельское население, потому что до того Китай сельский, он деревней жил всегда, значит, и поэтому, конечно же, крестьянин был всегда очень почетный и уважаемый человек. Но вот включил Дэн Сяопин, и далее стали делать, следовательно, вот эти вот все вещи, реформы уже тогда, на этом пути вот уже включились реформы.
А вот по поводу аграрной страны сейчас, Бронислав Брониславович, когда едешь по шоссе в Китае, по крайней мере, вот в Аньхуэ, да, там ведь очень много брошенных деревень сейчас. Это не может не волновать китайское правительство. Но уехали люди в города, и продолжается этот процесс.
Слушайте, я вот, честно сказать, мой опыт совсем не такой.
Ну, в разных провинциях были или что?
Не, ну, я во множестве провинций бывал. Я, по сути дела, я вам скажу, я видел какие-нибудь там брошенные домики где-нибудь в горах, там бывшие домики лесника, но брошенных деревень я никогда не видел. Не видел.
Вот удивительно. Может быть, этого. Я заброшенную деревню что-либо другое принял. Ну, вот,
у меня такое ощущение. Да. То есть,
гид нам рассказывал о том, что люди покидают деревни, уезжают в большие города, что это продолжается, этот процесс. Говорят о том, что это, ну, представляет некоторую проблему, ну, потому что села остаются без людей.
Это правда, конечно, но тем не менее, послушайте, для Китая, для любого китайца священная тема могилы предков. А могилы всегда были рядом с местами изначального жительства. Китайцы, я еще раз говорю, помните, я же говорил, что они очень историчны, невероятно. Они помнят десятки, значит, поколений до них в этом месте живших. Они точно знают, откуда пришел их род, в какое время, в связи с чем. То есть они ведут семейные летописи свои, да, вот это вот сопоставляют с летописями там страны, государства. Я вот прям реально, я честно...
Этому следовало бы поучиться у китайцев, согласитесь, у нас...
Однозначно отношение к истории, и не просто примитивное, типа, что давайте будем поисторичнее, а вот сама философия истории китайская, сама мировоззреческая система, историография, это то, что, конечно, требует поучиться. Я в свое время затевал курс лекций с Академией общественных наук, как раз говоря им о том, что историчность китайского сознания – это одно из самых больших преимуществ его, этого китайского сознания, которое позволяет китайцу все время подытоживать свой опыт как таковой. Да? И я говорил, что давайте устроим вот эту лекцию относительно механизмы сохранения и распространения историчности сознания в обществе. Это невероятно важный момент, понимаете?
Ну, он еще и невероятно сложный. Так-то вы все верно говорите. Даже непонятно, с чего начать только. Вот.
И вот как раз с этой точки зрения, вот здесь и надо нам учиться у китайцев. Знаете, у нас сейчас один из проектов, который мы делаем такой серьезный, большой, это как раз создание нового такого института, который будет заниматься переописанием, не созданием новой истории, но отысканием новых подходов к истории, да, вот как раз в первую очередь основываясь на китайском опыте. Мы хотим пригласить китайскую профессуру серьезную, да, которая вместе с нами бы посмотрели, с тем, чтобы мы стали писать общую историю Евразии вообще как таковой, да, с тем, чтобы мы увидели эти процессы, потому что, я еще раз повторю, у китайцев есть эти механизмы, с помощью которых они это делают.
А давайте мы с вашей помощью уже или подтвердим, или опровергнем. Вот верю только вам, Бронислав Брониславович, что касается Китая. Вот скажите мне, правда ли, что для любого китайца, как для восточного человека...
Можно сразу скажу нет. Я знаю, какой вопрос вы зададите, задавайте. А потом я обосную.
Западное общество – индивидуализм, восточное общество – главное наш коллектив.
Но вы знаете, в самой структуре сознания, конечно, сознание, структура сознания китайца гораздо более коллективистская, да, 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 абсолютно.
Так вы уже ответили нет, ну как так-то?
А я нет, хотел сказать, что вот это вот отношение к Западу такое, что вот оно его считает там этим, там, я не знаю, я ошибся. Видите, признаешь,
да не нет, угадал. Нет. Дело не в том, что... дело не в том, что вы там ошиблись или не ошиблись, или я, а в том, что вам, значит, этот вопрос часто задают по поводу отношений.
Я вам хочу сказать, Жень, слушайте, ни разу не задавали.
Нет?
Опять, поверьте мне. Да. Слушайте, время другое пришло. Вот вы же ощущаете, что мы в какую-то новую эпоху въехали, да, со всем этим рассказом? Вы же на новой частоте вещаете сейчас, да?
Да, значит, да.
Но это... Все поменялось. Понимаете? И поэтому поверьте мне, что вы первый задали мне этот вопрос. Вообще по Китаю в подавляющем большинстве случаев настолько безграмотные задаются вопросы, абсолютно неинтересные, не коренные, не фундаментальные.
Да, а вопросы. Вот наплевать, какие задаются, а вот главное, какие ответы и что наши слушатели получат все-таки. Бронислав Брониславович, а мы вернемся вот уже ближе к завершению нашей программы, с вашего разрешения, к демографии. Так вот, сейчас к чему идет Китай? К тому, что у них будет много людей пожилого возраста? Или, ну, получается так, исходя из вот тех демографических справок, которые нам предоставляют постоянно. И что это обозначает? Это же тоже и для Китая что-то новое.
Да, ну, это новое, но Китай, основа вообще моральная, этическая доктрины Китая, которая никуда не делась, это почтение к старшим. И почтение к старшим, сяо, вот этот вот сыновья почтительности ее иногда переводят, на которое лежит в основе вообще построения китайского общества, это механизм передачи опыта от старшего поколения младшему. Так иероглиф этот пишется, да, он лежит в основе иероглифа образования вообще как такового. Поэтому для китайцев наличие вот этих большого количества людей пожилого возраста, конечно, это сложно, несомненно, составляет. Но вот они потому робототехники двигаются таким образом, как-то эти вопросы решат. Но то, что это огромное количество людей, проживших какие-то жизни, получивших опыт и способных этот опыт передавать, и одна из задач государства — создавать такие каналы, по которым этот опыт передается из поколения в поколение.
Как интересно. Вот сейчас, Бронислав Брониславович, еще один вопрос по этому поводу, но опять небольшая пауза у нас.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире!
Бронислав Брониславович, вот это ваше замечание об отношении более молодых китайцев к более старшим. Это на протяжении тысячелетий воспитывалось или это появилось уже в каком-то таком, хотел сказать, будущем?
Да. Прямо на протяжении тысячелетий, понимаете, какая штука.
А обозначает ли это... Обозначает ли это, что мы не сможем, что нам не следует к этому стремиться? Ну, если у нас нет такого
это
на протяжении...
Да нет, это обозначает, что к нам следует к этому стремиться. Это означает, что у нас этот механизм существовал. И авторитет отца в семье был огромный, значит, и старшие люди всегда почитались. Я поэтому, кстати говоря, и называюсь, ну, по одной из причин независимым дагестанским китаеведом, потому что вот когда вы попадаете на Кавказ, в Дагестан в частности, который представляет собой невероятный пример мультикультурного общества на самом деле, потому что в Дагестане нет вопроса о национальном распрях, хотя там живет множество национальностей, говорит на разных языках, но вот их всех объединяет, например, механизмы и способы выражения уважения к старшим, понимаете, в семье. Вот это сближает в значительной степени Кавказ там и Китай, как это ни странно, да? Поэтому, конечно же, нам надо не то что учиться, нам надо находить механизмы восстановления этих вещей, да, с тем, чтобы в семье появились те обряды, которые восстанавливают эти вещи, да, чтобы появились действительные праздники, которые позволяют детям переживать эти вещи.
У вас какое мнение, Бронислав Брониславович? Это должно быть сверху или это должно идти из семьи? То есть кто здесь главный? Главное, что государство, вот как в Китае вы сказали, что ну, так на протяжении тысячелетий в каждой семье было. Почему бы должно это как-то измениться? Или что?
Конечно, это должно быть сверху. Конечно, конечно. И это, с моей точки зрения, одна из самых главных ошибок вообще предыдущего периода, что не было обращения к людям с темой, с вопросом именно, как нам объединиться по-настоящему здесь, на основании, да. И, конечно же, семья является основой объединения, это обращение в семью. Конечно, были экономические меры какие-то огромные делались, но вот эта вот тема, что, в принципе, семья строится на том, что старшие, младшие уважают старших, а старшие с любовью заботятся о младших. Понимаете, какая штука? Если это в семьях есть, то и в стране будет порядок. Таково, кстати говоря, мнение любого китайца, и в частности, знаете же, Сингапур, да, Лу Гуан Ю, который построил Сингапур, Значит, в основе его лежал этот текст его реформ «Да, Сюэ – великое учение», где как раз и говорится, что сначала ты для того, чтобы навести порядок в мире, необходимо навести порядок в стране. Для того, чтобы навести порядок в семье, это можно сделать только после того, как построится семейная иерархия. Для того, чтобы построить семейную иерархию, нужно, чтобы личность начала исправлять себя, корректировать себя. Для того, чтобы исправлять себя, нужно достичь искренности и правды в своих помыслах и так далее. Понимаете, я сейчас не буду перечислять, это великий текст, по нему учились все китайские управления 2500 лет управленцев.
Угу. И о системе образования. Вы как будто предугадали мой следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, о современной китайской системе среднего образования. Как и что преподается в китайских школах? Вот что вы об этом знаете?
Слушайте, ну как бы преподаются однозначно все базовые вещи, которые дают китайцу возможность...
Это понятно. Я про специфику, может быть, там есть
что-то. Вот специфика, конечно же, ну, Го Сюэ, вот эта вот китайская история преподается очень мощно, да, с историографией, литература китайская. Я все время привожу этот факт, статистику, да, с тем, чтобы вообще можно было сопоставить, как у нас и как у них, что во времена династии Тан, которая с 7 по 10 век нашей эры 300 лет длилась, была составлена антология китайской танской поэзии, в которой насчитывается 48 тысяч стихотворений 2200 выдающихся поэтов. Понимаете? И они учат эту поэзию. Есть детские стихи. Значит, потом, знаете, ну, в школах там преподают, предположим, тайцзюань, значит, как-то дают базовые основы. В школах много дают китайцам именно китайского мировоззрения, да, с которым они потом идут, и они изучают там вот эти вот тексты, и чем дальше, тем больше опять они их изучают, по которым строилось детское образование изначально. Это троесловие, где как раз и рассказывается, как... Почему нужно выражать почтение к старшим, любовь к младшим, как нужно общаться с внешним миром. И это мудрость веков, которая работала, работает и будет работать всегда, если ее внедрять в сознание людей, живущих в стране.
Какой самый красивый китайский город, по-вашему?
Для меня Чэнду. Я люблю очень Чэнду.
Почему?
Чэнду, ну, не знаю, какой-то там... Но, знаете, вот красота, то же самое, как и вообще общество, это же некое такое состояние, что ли... Ты же попадаешь, и ты в первую очередь чувствуешь состояние, да, там, там. Может, потому что там рядом находятся великие горы Цинчэншань, где, который называется Даоцзяо Фаёнди, место возникновения, значит, даосизма, где невероятные красоты какие-то места. Может, потому что там в Сычуане вокруг вообще какая-то особая атмосфера. Китай при этом невероятно, будучи целостным, он невероятно регионален. Ну, вы же знаете, что огромное количество китайских диалектов существует, и они существуют до сих пор. Вот опять же, как в Дагестане, знаете, там ты из одного села на другую сторону речки переехал, а там по-другому разговаривают. Разговаривают настолько по-другому, что если не учил, не поймешь. Хотя язык там, предположим, один, аварский или лезгинский, да, изначально. Вот в Китае та же самая история. Вот, например, там и в Сычуане свой говор есть, а вот где-нибудь там, если вы поедете, я еще люблю очень Фуджоу город в провинции Фудзянь на юге, да, а там люди, вот что называется, тоже в каждой деревне на своем языке говорят.
Мы когда, еще в начале нашего разговора вы уточнили, вот человек может проехать вообще весь Китай пересечь и вообще ничего не понять. Вот и знаете, Бронислав Брониславович, ну, хотелось бы понять, а для этого хотелось бы получить от вас советы. А как понять Китай и китайцев, когда ты там находишься? Вот есть какие-то рекомендации?
Нет, ну нужно, во-первых, чтобы ехать в Китай по-настоящему, значит, не на увеселительную прогулку, а я думаю, что сейчас будет все больше и больше вот таких образовательных каких-то поездок в Китай, ну, может, там туристических это произойдет. Необходимо готовиться к этому, необходимо понимать, куда смотреть. Поэтому со мной большинство людей, которые ездили, для них это было какое-то незабываемое впечатление, потому что я говорил, сюда смотри сейчас, понимаешь, типа там не смотри, что вот здесь вот там есть палочки такие, а посмотри вот как официант к тебе обращается, понимаешь, там ты не смотри на то, что вот здесь вот поломали они старый дом какой-то, значит, а ты говоришь, ой, китайцы не ценят старину, ты посмотри, как они восстановили этот старый дом, потому что там раз в 100 лет они вообще все ломали раньше, понимаете, типа не в этом и так далее. То есть вот, сходи на чайный рынок, послушай, что тебе говорят чайные торговцы, да, поговори с какими-то. Ну, я, видите, я именно все время по Китаю ходил и общался с людьми самыми разными, нищими, я не знаю, там, проститутками, академиками, я не знаю, государственными деятелями, бизнесменами, олигархами, я не знаю, простыми инженерами и так далее. Вот, и ты, я все время видел и вижу, что их объединяет. Их
вот
объединяет
как раз, да,
одно отношение к телу, потому что в Китае жила, была и сохранилась традиционная китайская медицина, которая часто решает какие-то проблемы, которые западная не решает при этом. В Китае сохранился календарь, время, а китайцы, все знают, что если на Новый год приехать в Китай, то на две недели ты вообще ничего не сделаешь, потому что на первые дни рестораны все закрыты, все люди дома празднуют Новый год, понимаете, типа, не, а как, почему они нам не высылают то, что они там нам должны выслать, никто не отвечает даже на письма и факсы в это время, понимаете. Вот календарь. И третье – это в любом случае вот это вот учение о переменах. Значит, это книга перемен. У китайцев есть представление о том, как устроено свое сознание, даже если они его не высказывают. Оно контекстное, они им пользуются просто-напросто. Знаете, как в том анекдоте про боксера, еще говорит, я в нее ем.
Почему у вас такая маленькая голова? Подсознательно, да?
Ну да, подсознательно, но эти механизмы регулируются, что ли, культурой страны и государством. И государство продолжает в этом направлении движение, ну, как бы не бросает и не говорит, что ага, давайте забудем все к чертям, значит, вот это вот старое, а давайте вот возьмем сейчас вот как общаются в Нью-Йорке, понимаете, и мы будем здесь также все общаться. Давайте, вот это, кстати говоря, очень многое объясняет вот сейчас в этих разговорах, как китайцы отвечают вот прям в это наше сложное, тяжелое вот это время на пресс-конференциях, представители МИДа, да, по отношениям, они говорят, нет, вы нам не навязываете, у нас на эти вопросы существует своя китайская точка зрения. Понимаешь, если она не противоречит внешним этим нормам, а закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло, государственного мироустройства, то мы будем, мы даже не будем отвечать на ваш этот вопрос, потому что это не про нас.
Даже так. Видите, мы даже к большой политике.
Я хочу прямо... Знаете, я хочу сказать, что в большой политике самое крутое вообще высказывание, ответ был на ответ какого-то корреспондента CNN, значит, пресс-секретарь МИДа ответила, когда ей сказали, почему вы своего вот этого брата, значит, этого друга не остановите, укротите его, а он сказал, колокольчик, привязанный на шею тигра, может снять только тот, кто его туда подвесил.
Красиво, красиво.
Красиво,
да. Бронислав, ну а раз уж мы о большой политике, действительно у Китая, по вашему мнению, ну, такие сложные, я не буду говорить неразрешимые, но сложные отношения с той же, тоже полуторамиллиардной Индией. Говорили, что есть проблемы с Вьетнамом, и я даже слышал, что и с Монголией что-то такое.
Это правда, все непросто. Значит, внутри еще и с Синьцзяном, видите, у них Синьцзян-Уйгурский автономный район, это проблемная история. Но я еще раз повторяю, китайцы не, как бы, не убирают этих проблем, не говорят, что ой, их нету. Они все равно их старательно пытаются решать. Исходя из своих каких-то, бывают противоречия. Это, знаете, как люди разводятся в семьях, там это случается, там какие-то возникают конфликты неразрешимые, ссоры и так далее. Да, конечно, да, у них сложные противоречия с Индией, сложные отношения с Индией.
Индией давно да. Прям у них, да.
Да, не будем сейчас мы его трогать, этот вопрос, это на большую конференцию пятидневную, знаете, ученых как таковых. Значит, и с Вьетнамом непростые отношения, и с Кореей. А с Японией какие сложные у Китая отношения, значит, такие очень холодные, прохладные, негативные, понимаете? Вот. А вот я хочу сказать, с Россией у Китая все равно всегда отношения, ну вот последние, по крайней мере, сотню лет, последнюю сотню лет, всегда отношения хорошие. Хорошие отношения. Вот у нас не было здесь плохих. Ну, был кусочек вот этого маленького охлаждения по социализму, когда был Даманский, когда был вот этот тоже уход войны, конфликта. Но вылезли же, как-то вспомнили, что мы типа братья, значит, и, в общем, ну, сейчас строим новые гармоничные отношения. И для этого есть очень большие предпосылки, обстоятельства и шансы.
Ну, и Москва, и Пекин приложили усилия для того, чтобы нормализовать отношения. То есть это стремление такое взаимное.
Обоюдное, да-да, это правда, да, это более того, я бы сказал, это природный, природно-социальный процесс такой, биоинформационный, какое время пришло нам постараться по-настоящему понять друг друга, позадавать серьезные вопросы, поискать ответы, поучиться друг от друга, потому что, конечно, и китайцы же у нас серьезно учились, послушайте, в 50-е, 60-е годы огромное количество российской профессуры ехало налаживать системы образования, ставить культуру, ставить живопись, музыку, балет, исследования ядерной физики и так далее. Это же, ну, мы делились.
Это, да, это, как вы говорите, на пятидневную конференцию вот эти взаимоотношения, да, рассказы. Ну, Бронислав Брониславович, в завершение скажите мне, ваша любимая китайская поговорка или слоган?
Я скажу, слушайте меня. Маленький человек, маленькое зло не считает за зло, и поэтому никогда не воздерживается от маленького зла. А маленькое добро он не считает за добро и никогда не воздерживается от маленького, никогда не делает маленькое добро. А маленький человек, если нет выгоды, не пошевелится, а осознающий себя человек, благородный муж, если не по совести, не будет поступать.
Ну, знаете, я до вечера сейчас буду думать.
Да, до вечера это хобби на всю жизнь, думать об этих фразах. Маленькое зло не считает за зло, и поэтому никогда не воздерживается от маленького зла.
Да. Благодарю вас за крайне интересную для меня беседу. Спасибо, Бронислав Брониславович. Независимый дагестанский китаевед Бронислав Виногродский был гостем сегодня нашей программы в эфире «Радио Спутник».